Берешит. Продолжаем книгу Берешит. Седьмая глава. И у нас будет пятый стих. «Ваяс Ноах, кехоль ашер цевоу ашем». И сделал Ноах как все согласно тому, как заповедал ему Всевышний. Опять повторяется эта фраза. То есть о чем речь идет? О той заповеди, которую мы как раз вчера на прошлом уроке говорили. Там, где Ноаху было заповедано войти в ковчег со всем тем. Значит, ты сказал, и сделал Ноах все так, как сказал ему Всевышний. И дальше идет описание того, что, собственно, он сделал. Как раз следующий стих, он выпадает из логики происходящего. «Веноах бен шеш меот шана», и Ноаху было 600 лет. Вот. И что я должен сказать? Понятия не имею вообще, что это здесь делает. Да? То есть, очевидно, в этом есть какой-то мистический смысл. Да? Вот. Нет, по-простому. Понятно, что упоминание, да, сколько лет было Ноаху, оно необходимо для того, чтобы построить потом хронологию, чтобы точно знать, что произошло. Да? Но с точки зрения текста это неуместно, то есть с точки зрения логики простого смысла, то о чем рассказывать. Это можно было бы написать и раньше, и позже, и вообще прилепить где-нибудь сзади, да, то есть за книжкой. Как бы. Был масса способов. То есть очевидно, что вот это упоминание, то, что Ноаху было именно 600 лет, когда это все происходило, оно связано здесь не только с хронологией. То есть, что именно в этом месте делает вот это упоминание про 600 лет, так я не знаю. Вот. На самом деле, я должен был предупредить, и просто напоминаю, что вот в этих первых главах, особенно в первых главах Торы, как и по всей Торе, есть много нюансов, на которые можно задавать вопросы и нужно задавать вопросы, а ответов нет. Потому что, ну, это же Тора. То есть, есть огромное количество нюансов, которые мы и спросить не можем, но вот есть немало таких, которые вызывают вопросы, но на них нет ответа. Так вот, было ему 600 лет, и я не нашел, естественно, я не нашел в комментаторах ничего по поводу того, что бы это значило. Ноаху 600 лет. «Веамабуля я». Маймаля Арец, то есть и начался потоп, то есть Ноаху было 600 лет, и начался потоп. Воево Ноаху Банов, и что вы нашей Банов, и то Алятива Мипны Меамабуль. И вошли Ноах и сыновья его, жена его и жены сыновей его вместе с ним в ковчег из-за вод потопа. То есть здесь говорят о том, что Ноах, Гамноах Мекатне Имуная, то есть Ноах тоже был маловерный. То есть, что это значит? Что буквально вода потопа затолкнула его в ковчег. То есть, несмотря на то, что... Смотрите, что здесь Мидраш говорит, комментаторы приводят. Несмотря на то, что Ноах 120 лет, он строил этот ковчег, готовил еду, собирал животных, как минимум кошерных, по 7 пар, да, про которые сказано, что, то есть, да, служил примером своему поколению, может быть, оно сделает шоу. До последней секунды он не верил, что Всевышний сделает потоп. Да? То есть после всего этого Всевышний затолкнул его туда, занес водой потопа. А вы говорите, я говорю, в Бога верю. С этого. Вот природа человека, да? Но есть много нюансов, как бы в нескольких местах, о том, что праведность Ноаха отличается там, от праведности Авраама или от праведности Моше. Да? Вот это вот может быть один из нюансов. Я когда-то сам себе, скажем так, объяснил это так, что значит Ноах не верил. Ему грустно было с этим миром расставаться. То есть при всем при том, что Всевышний сказал, что этот мир уничтожит, и его спасет, а следующий мир он будет каким-то, значит, другим. Я думаю, что Ноах прекрасно понимал, что тот новый мир, он не будет уже таким роскошным и свободным, как этот мир до потопа. Это был такой.
Но он мало что делал для спасения. Не получал как следует.
Он достаточно сделал для того, чтобы спасти себя, ну и как бы свою семью и саму идею продолжения этого мира. То есть я бы не стал критиковать Ноха. Конечно, есть такой нюанс. Но вот этот вот момент, да, что даже вот когда Нох ходит в ковчег, да, здесь Тора говорит про него так, что мудрецы видят в этом маловерие, да, то есть это, конечно, это такой очень, очень важный, очень глубокий нюанс в том, что такое человеческая природа. То есть сколько человек может делать ради своего спасения, ради спасения мира, ради заповеди, и при этом все равно оказаться маловерным. То есть это говорит скорее, точнее, можно так сказать, это говорит о том, что настоящая вера во Всевышнего, это вот как Авраам, зайти пешком в огонь, да? То есть это полное отрицание как бы человеческой природы. А у Ноха этого не было. При всем при том, что он 120 лет строил ковчег. Да? То есть так вот можно 70 лет прожить, исполняя заповеди, да? Мучаясь и страдая, и мучая всех окружающих, и при этом остаться маловерным.
Он думал, что он вообще
не. Ну, конечно, надеялся до последнего. Об этом и говорят. До последнего надеялся, что может это все шутка. Так Мидраш говорит. Маловерно.
Или как у Авраама с Исхаком. Переиграют.
То, дальше. 8 стих. Мина беймота таароту, мина беймота шеренейна таароту, мина ов, веколя шеромесаля адама. Из животных чистых, и из животных, которые нечистых, и от птиц, и от всего того, что ползает по земле. А потом следующий стих. Шнаим шнау бауля ноох, алетива захару накива, ашерцева элаким эт ноох. Двое-двое пришли к ноху в тыву, захар в накива, как заповедал Всевышний Ноху. Тоже такой нюанс интересный. Всевышний Ноху заповедал, а пришли как будто животные. Вот, но тут мы как раз эту тему обсуждали уже. Здесь Раши говорит, вроде бы только что было сказано, совсем недавно, там, три стиха назад, что чистых нужно было собирать по 7 пар. Да? Да. Так вот Раши, он здесь говорит, что Шнайм-шнайм имеется в виду, что все пришли парами, никто не пришел поодиночке. А пара – это, в принципе, минимальное количество. Да? То есть, как бы здесь Тора не говорит о том, сколько конкретно пар каждого вида пришло, а просто говорит, что все, которые пришли, они пришли вот так вот парами. Как это на детских иллюстрациях. Да? Такие, они так прям парочками такие приходят. Вот. Ну а другие, как я уже говорил, говорят о том, что по двое пришли парами, а вот чистых, которые больше, чем одна пара, Ноху пришлось самому ловить, из дома брать, то есть готовить, что это уже была его работа. Ну, то есть все, что больше двух. Вот. Ваеи лишевата имим, умея мабуля юаля арец, и было на 7 дней, в смысле через 7 дней после того, как Всевышний сказал. Всевышний же сказал Ноху, то есть дал заповедь, зайди в ковчег за 7 дней до потопа. То есть в тот день, когда должен был произойти потоп по первому обещанию, а потом в тот день Всевышний сказал, через 7 дней заходи в ковчег, потому что через 7 дней будет потоп. Да? То есть дал еще 7 дней на траур по Метушелаху, как мы говорили, и на то, чтобы вернуться к Чуве. О! Ваили шевата имим моим абуля юля арец. И воды потопа, они были на земле. Бешнат шешмот шанал и хаей нох. Произошло это на 600-й год жизни Ноаха, «Беходеш ашини», «Бешвайсер леходеш», «Бешвайсер йом леходеш», «Байом азе нифку коле маано тхом раба, варубой сашамаем нифтиху». Значит, так. «Беходеш ашини», то есть второй месяц. Второй месяц — это либо Хишван, то есть второй после Тишре, либо Ияр, второй после Нисана, то есть смотря как мы считаем, с начала месяцев или с начала года, вы знаете, да, что еврейский календарь, он такой смешной, да, год начинается в Тишрее, а первый месяц Нисан, да, то есть есть как бы начало года для счета месяцев и есть начало года, и, значит, традиционный спор Раби Элазара, Раби Иешуа о том, какой месяц имеется в виду, то ли Ияр, то ли Хишван. Вот, и тут... Тут Бааля Турим, есть такой комментарий, вот мне кажется... Кажется, его интересным его привести. Бааля Турим, он приводит комментарий. Бааля Турим, он обычно подсчитывает гематрии, то есть открывает связи, как бы, которые не видны невооруженным глазом, не имеющие отношения к простому смыслу. Но это на самом деле на продолжение, чуть-чуть дальше. Да. Так вот, в этот день раскололись все родники. Дгом тут написано. Дгом — это либо бездна, либо дгом — это просто водоносный слой, который дгом. То есть родники пробились. Только дгом раба. То есть можно понять как великой бездны или великого водоносного слоя. То есть первая вода, которая начала подниматься, как сказано в Торе, упомянута, она была из самой земли. То есть забили фонтаны, гейзеры. Пошла вода. В арубой со шамаем нефтехол. И хляби небесные разверзли. Трубы. Аруба — это, в принципе, аруба. На иврите Мишны аруба — это люк в потолке, окно. Дырка, через которую свет попадал в строение. Открылись люки небесные. Так вот, Бааля Турим говорит по поводу «рубой со шамаем». Вот эти вот «рубота шамаем». Он говорит, что вот эта фраза «рубота шамаем», «бегематрия», да, то есть численное значение вот этого словосочетания, да, «шней кахавим», я думаю, он имеет в виду «шней кахавим», надо было посчитать, конечно. Две звезды из Мазаля Кима, из созвездия Плеяд. Вообще, что это такое? Что это значит? Так это вот имеет как раз отношение к спору Раби Элазара, Раби Иешуа, какой это месяц был. То ли это был Ияр, то ли это был месяц Мархишва, значит. И там, где этот спор приводится в Геморе, значит, там приводится такого рода аргументация. Значит, так, если я не ошибаюсь, Раби Элазар, который считал, что это было в Хишване, да? То есть он говорит, это было в Хишване. Почему? Потому что в Хишване как раз вот это вот Кима, Плеяда, восходит днем, и она вытаскивает, то есть поднимает наверх все родники, ну то есть воды наполняет, понятно, да? То есть начинает подниматься вода. А в Ияре происходит ровно наоборот, то есть Кима днем заходит, ночью восходит, да? И поэтому родники как раз они уходят, то есть воды нет. На что им Раби Иешуа отвечает, да? Что поскольку это был потоп, это было наказание за то, что они нарушили, исказили как бы саму природу этого мира, Всевышний им в наказание, то есть он тоже их наказал через разрушение природы. Значит,
сделал наоборот.
То есть он сделал так, что вот в этот Ияр, да, то есть вот конкретно этого 17 числа, да, это созвездие Кима, Плеяды, они поднялись днем, да, что было как бы против природы, подняли эти источники. И потом он добавляет, вообще непонятно зачем, да, и он убрал две звезды из этого, значит, созвездия. Какое это имеет отношение, да, ну, окей, ладно, да, то есть порядок вещей. В конце концов, мы учили, как бы, на самом начале, Берешит, что Всевышний поместил светило на небосвод для того, чтобы люди знали, когда что происходит, чтобы календарь, да, и вот, пожалуйста, вот это созвездие Плеяды, оно из самых известных в древности, то есть одно из самых первых созвездий, которое упоминается в древних текстах, с ним связано много всяких вещей, да, вот как, например, когда родники поднимаются, как Талмуд говорит, когда поднимаются, да, окей, хорошо, да, то есть вот точно так же, как Всевышний когда-то остановил солнце, да, для Иешуа, да, вот, солнце встало для того, чтобы нужно было, да, добить, так он мог изменить порядок движения этих мазалот, созвездий, да, вот. Ну что значит забрал две звезды, да?
Они сейчас на месте?
Нигде не написано, что он их вернул. Вот. Да, так там Талмуд и говорит, то есть Гемора так говорит, он забрал две звезды, и не в Тыху, а Рубойса Шамай, и открылись вот эти как бы хляби, да? А Бааля Турим, он как бы говорит, а вы обратите внимание, что Арубойса Шамай, то есть вот эти вот трубы, да, то есть или люки небесные, которые открылись, это и есть две звезды, да, то есть по-простому можно подумать, да, что вот он как бы вытащил две затычки, да, и полилась вода, да, вот.
Еще может с кометой что-то связано, комета это вода же или
ледяная? Ну да, это тут как свобода фантазии, тут она, конечно, да, то есть все что угодно, вот. Кстати, интересно, что, раз уж мы говорим про эти плеяды, да, то есть это количество звезд, это созвездие, в нем какое-то количество звезд. Традиционно считается, что, сколько их там, 5-6? Я тут, по Субарию, Субару это и есть плеяды, да, сколько там у них звезд, это тоже плеяды. Вот. А Талмуд говорит, почему это называется Кима. Потому что это, говорит, Кимея, там на самом деле больше, чем 100 звезд. Вот так говорят, что это довольно недавно, как бы с появлением мощной оптики это стало. Вот, то есть это вот такое таинственное созвездие. Но, я думаю, что нужно сказать, то есть что можно сказать, да? Комета это спекуляция, в определенном смысле, хотя это может быть и правда. Но, здесь Бааля Туриму, он как минимум посылает нас в Гемору, которая, еще раз, да, она намекает на то, что катастрофа была вселенская. То есть, что нельзя понимать, да, просто как пошел очень сильный дождь.
В одном отдельно взятом месте.
Ну, на одном, так сказать, отдельной земле, да, то есть, и просто как бы пошла навстречу вода. То есть, это было просто нарушение природы этого мира. Да? То есть, какой в этом смысл, я имею в виду технически, то есть по-простому сказано, что Всевышний взял и удалил две звезды с небосвода. Причем с точки зрения Раби Иешуа, который говорит, что это произошло в Ияре, да, место Плеяд в зодиаке между Овном, это знаком Ниссана, и Тельцом, знаком Ияра. Они там находятся, потому что Талмуд говорит, что он в хвосте овна, в смысле, так сказать, в его завершении. А астрономы говорят, что Плеяды находятся в созвездии Тельца.
Туда он.
То есть, это, понятно только, что место Плеяд, как бы на поясе зодиака, оно находится где-то между овном и Тельцом. Вот откуда-то, да, оттуда вытащил Всевышний две звезды, по мнению Раби Йошуа, да, и перевернул природу. Все, на этом остановимся. Тут больше вопросов, чем ответов, но...